Всем привет! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Ноа Медиа из России». Это новая газета. У нас иногда бывают выездные интервью, иногда мы ездим очень далеко. И как вы, возможно, видите по картинке, сегодня мы записываем интервью в берлинской студии проекта «Эхо». Напомню, что вы можете скачать приложение «Эхо» и там слушать весь аудиопоток того, что сейчас выходит на разных каналах. В общем, благодаря им мы сегодня в Берлине смогли встретиться с Екатериной Михайловной Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Здравствуйте, Ирина. На Берлин не так уж далеко, вы так начали рассказывать, как будто вы заехали на край света. Это не край света, это довольно рядом.
Ну, мы обычно как-то по ближайшим городам, там, ну, Петербург, Псков, а тут раз и Берлин. Ну, как-то подальше, ну, согласитесь.
Ну, это как Екатеринбург.
Ну, хорошо, ладно, о чем мы будем про географию спорить? Ну, раз уж мы заговорили про географию, я начну с некорректных вопросов, как обычно. По России скучаете?
О, еще бы, а как же, конечно.
Прям вот, ну, все же по-разному скучают. Иногда мне отвечают, ну, я скучаю по России, которая была до 24 февраля. Что, мол, сейчас она другая, что там скучать по ней?
Если уж говорить на таком личностно-эмоциональном уровне, то мы знаем только то, что мы застали. То, что мы не застали, мы изучаем, но это не эмоциональный рапорт. Поэтому ты не можешь знать, насколько оно стало другим, в том смысле, как ты на это эмоционально отреагируешь. Опять же, на наше счастье, русской культуры и русской литературы все это по 10 тысяч раз переработано. И послание Набокова к князю Кочурину, стихотворная такая поэма, описывающая его то ли действительно случившийся визит в Москву в уже 60-е годы, то ли воображаемый, он существует. И это ощущение невозможности найти то, что ты оставил в детстве, оно многократно выражено лучше, чем мы это сможем выразить. Поэтому, конечно, скучаешь по прежней жизни, по своим воспоминаниям, по той среде, в которой ты находился. Да, в этом смысле да, конечно, потому что было. Опять же, нельзя скучать потому, что прямо сейчас, потому что ты толком не знаешь, какое оно.
Ну и, соответственно, вот если мы возвращаемся к прежней жизни, верно ли сказать... Ну, понятно, что мы все задним умом сильны и можем все сразу сказать, к чему все вело, но можно ли сказать, что все последние 20 лет Россия шла к тому, что случилось в феврале 22 года?
Эта концепция называется эквифинальность. Она также выражена в известном анекдоте про автомат Калашникова, который получается из любых предложенных деталей. Есть такая точка зрения. Если это не эмоциональный всплеск, типа «ах, вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой» с 24 февраля, то это надо обосновывать. Это надо обосновывать, и это на самом деле довольно трудно обосновать, потому что таким образом мы множество сложных социально-политических процессов выстраиваем в одну линию, исходя только из того момента, в котором мы находимся сейчас.
Прямую линию, а она да. Не может быть прямой.
Да. В социальном пространстве вообще ничего прямого не бывает никогда, потому что это очень сложные организмы. Это организмы, внутри них другие организмы, а внутри них микроорганизмы, и у всех своя жизнь. Как нам теперь рассказывают братья наши физиологи, наша личность определяется во многом микробиомом, то есть тем содружеством бактерий, которые проживают в нашей пищеварительной системе. Вот нынче считается, что это прям второй мозг, и он как-то нас очень сильно определяет. А представляете себе социальный организм, да? В котором вот еще сверху на это еще множество организмов, и над ними еще надстройки в виде институтов, устойчивых социальных практик и так далее. А еще страны между собой тоже взаимодействуют. То есть это невероятно сложно. Как говорил Борхес, единственное, что мы знаем о Вселенной, это то, что она невероятно сложна. Вот это единственное, что мы знаем о нашем социальном. Но, кроме того, давайте подумаем. Пройдет еще 2 года. 3-4. Кто доживет, тот увидит. Будет какое-нибудь еще одно определяющее событие. И дальше мы на этой точке встанем и от нее будем прокладывать свою линеечку назад. И прям вплоть до битвы при Калке у нас будет такая же точно красивая прямая линия. Мы скажем, что все к этому и шло, и кроме как к этому прийти ни к чему не могло. Ну в чем смысл этих разговоров? Они мне еще, знаете, чем кажутся вредными? Не только необоснованными, но и вредными. Такого рода детерминизм снимает ответственность просто со всех. Все виноваты, значит, никто не виноват. Все к этому шло, значит, не могло быть иначе. Размышления, что мы сделали не так в 1913 году, это, конечно, самоедство, да, и они тоже не очень продуктивны. Но тут хотя бы можно извлечь из этого какую-то пользу. Вот я в 1913 году или в 2013 поступал не так, теперь я так поступать не буду, чтобы не там, повторить прежних ошибок. Но в случае с предопределенностью и это бесполезно. То есть Есть вот судьба, фатум, колея, менталитет, что там еще, непроработанная травма, мы можем это разными терминами выражать, но все это сводится к одному и тому же. Что не делай, все равно получается автомат Калашникова. Тогда получается, что и менять ничего не надо ни в себе, ни в окружающих.
Ну и тогда же получается рассуждение, что Россия при любом раскладе всегда будет опасна, ее всегда надо будет, не знаю, обносить забором и как-то изолировать и все такое.
Это тоже очень интересный, замечательный вывод, как будто обнесение забором возможно физически. Как будто кто-то когда-то этого достигал, и что-то из этого вообще интересное получалось. Глобализация никуда не девается. Более того, мы видим на массе практических примеров, как она продолжает действовать. Даже если мы не принимаем геополитическую концепцию российского руководства, согласно которому есть какой-то глобальный юг, который там заменяет глобальный север, в качестве глобального же гегемона, мне все эти термины, все три термина, не кажутся мне осмысленными. Но то, что мир единый, взаимосвязан, и никто не существует в качестве авторки, даже те, кто декларирует себя в качестве авторки. Это, по-моему, уже реальность, данная нам в ощущениях. Поэтому мы не будем сейчас никому давать советов, как выстраивать международные отношения в 21 веке, но то, что изоляция невозможна ни изнутри, ни снаружи, вот это, мне кажется, можно вполне утверждать. Хорошо, предположим, что Россия всегда будет авторитарной. Опять же, кто сказал, на основании чего непонятно, но предположим. Эрго, она будет всегда опасна для своих соседей, эрго, эти соседи должны как-то от нее всегда отгораживаться. Возможно, ежели конца истории не случилось и пока не видать, то и всеобщего мира, который в салоне Анны Павловны Шерер Пьеру обещал приезжий аббат, тоже как-то не намечается пока. Поэтому да, не без печали мы видим, если спуститься к практике, от обобщений милитаризацию достаточно всеобщую, достаточно универсальную.
То есть не только Россия, но и вообще весь мир, он как-то так поднапряжен.
Сейчас-то да, тут большого ума не надо для того, чтобы это заметить, но то, что и в ближайшие десятилетия ресурсы человечества будут во многом перенаправлены на милитаризацию, это правда, и в этом нет ничего хорошего, потому что не этим надо бы заниматься, не об этом думать, и на это тратить деньги, и не туда направлять рабочую силу. Те, опять же, люди, ресурсы и средства, которые могли быть потрачены на лечение Альцгеймера, растворение пластика в мировом океане и повышение урожайности съедобных культур, они будут направлены на изготовление новых моделей дронов и применение искусственного интеллекта к массовым убийствам. Это не то, чего мы бы хотели, скажем так. Это не то, что нужно человечеству в целом и нам всем по отдельности. Но это никак не следует из того, что Россия всегда будет какой-нибудь другой, а не такой. Между прочим, наряду с легендой о перманентной авторитарности очень гармонично сосуществует легенда о грядущем крахе, от которого тоже станет хуже. То есть вот такая единая, солидарная, так сказать, сильная, свирепая Россия – это плохо и угроза. А Россия, деколонизированная и расчленённая на куски – это тоже плохо и угроза, потому что ядерное оружие будет у каждого, так сказать, местного Пригожина, и уж он-то им тогда начнет в разные стороны кидаться. В общем, и так нехорошо, и эдак нехорошо.
И все с Россией нехорошо, ладно. Допустим.
Что, мне кажется, больше говорит об авторах концепции, чем о наблюдаемом объекте?
Но если мы вернемся к первой части вот за эти 20 лет, мол, что шли и шли, но ведь за эти 20 лет было же много хорошего, что Россия смогла сделать внутри страны. Куча же всего. Мы же, ну, огромный путь прошли на самом деле. Разве нет?
Конечно, да. Вы так как-то говорите каким-то извиняющимся тоном, типа, было же хорошее.
Нет, ну правда, но я же просто как бы не в том смысле, что, наверное, у нас с вами, Екатерина Михайловна, что-то за 20 лет хорошее в жизни произошло. А в смысле, что Россия, институты, даже выборы так или иначе все равно нас к чему-то же привели, мы там как-то, ну, учились голосовать, ходить, несмотря ни на что.
Вот это вот вопрос о нелинейности. А есть, кстати, концепция Рогова, у него свои есть две России, знаете, есть у Зубарев 4 России, есть
у Аузана 2 России.
У Минченко консалтинг 4 России, но другие, не как у Зубаревич. А есть две России у Рогова, которые, кстати, похожи на аузановские. И это Россия мегаполисов и Россия силовая. При этом, кстати, интересно, что если мы примем эту классификацию, то, конечно, Россия мегаполисов гораздо многочисленнее, чем Россия силового аппарата. Но проблема в том, что вот эта вот городская Россия, Россия постиндустриальной экономики, ну, кстати, индустриальной, а во многом тоже Россия городского образа жизни, Россия информационного века, это ведь не какая-то узкая прослойка людей творческих профессий, прости господи. Это огромные массы людей, профессий совершенно не творческих, но при этом людей не физического труда, а людей, работающих в управлении, в ритейле, в логистике, в связи, в информационной сфере в широком смысле, не только, так сказать, производители смыслов, да, но и СММщики. Это тоже все единицы вот этой вот постиндустриальной экономики, это ее участники. А вот их гораздо больше, и они, между прочим, производят гораздо большую долю ВВП, чем вот эта самая Россия силовая, она же Россия управленческая. Потому что управленческий класс и силовой слились во многом, это как раз было процессом, в том числе и десятых годов. Но у силовой России есть силовой ресурс, а у всех остальных его нету. А невооруженные люди не побеждают вооруженных людей. Поэтому вооруженные люди имеют тактическое преимущество. Но историю делают в широком смысле, в смысле больших социальных процессов, не они, не силовики, и не вооруженные люди, и не начальники. Хотя, что называется, в моменте кажется, что все самое главное, что делается, делается именно ими. Но вот эта вот страна, которую так упрекают с разных сторон в том, что она не желает замечать войну и от нее отстраняется и хочет заниматься чем-то другим, это вот эта вот страна. Это страна наших там 15-18 городов-миллионников и их агломераций, вот этих вот организмов, которые связаны воедино общим рынком, в том числе рынком труда и общими своими перемещениями и коммуникациями. Это вот она. Понимаете, вот это вот не готовая к войне и не желающая готовиться к войне и милитаризовываться окончательно страна, она нам обеспечила отсутствие того тоталитарного перехода, который все так ждали и ждут и сейчас. Его не случилось, тут я вам скажу это мрачным голосом политолога. Может быть, он еще произойдет, но я бы сказала, что пока для него нет социальной базы. И отсутствие этой социальной базы – это вот как раз плод того, о чем вы несколько обрывочно говорили.
Подождите, я сейчас еще тогда уточню. Правильно я поняла вас, что нежелание людей замечать происходящее и желание их сохранить какую-то свою прежнюю жизнь – это то, за что нас ругали, но то, что на самом деле хорошо в итоге?
Как говорится, не добродетелями своими спасемся, так хоть пороками. За это ругают, как я сказала, с двух сторон. Со стороны государственно-патриотической, почему вы тут, так сказать...
Да-да-да, да. В кафешечках.
Да, в то время как, почему не жертвуете все для фронта и вообще его стараетесь не замечать. И со стороны другой, как вы можете жить своей прежней жизнью. Понятно, и та, и другая позиция. Позиция моралистическая, все зависит от того, на какой именно моральный ящик из-под мыла вы залезли в своем личном гайд-парке, с него и вещаете. Но тот факт, который обе стороны признают, отсутствие милитаризации, это факт, опять же, наблюдаемой реальности. Плохо ли это, скажем мы? Конечно, было бы, наверное, лучше, если бы общество, как один человек, поднялось в ужасе и возмущении, когда война началась, и как-то не дало бы ее повести. Ну вот, кстати, наши белорусские коллеги любят говорить, что в Беларуси это вот как раз именно так. И что это знание тайное и побуждает белорусское руководство всячески избегать прямого участия в войне. То есть, да, там мы разместим базу, да, мы дадим госпиталь, да, вы с нашей территории будете ракеты запускать, но мы не дадим людей, потому что наши люди не захотят воевать. У нас нет способа проверить, насколько это правда, потому что Беларусь страна еще менее свободная, чем даже нынешняя Россия, по-прежнему она немножко опережает в этом своем авторитарном развитии, в этой своей трансформации перманентной. Но тем не менее, что это мнение такое есть, и вот белорусская оппозиция вне страны, кстати, этим пользуется, когда они, этим аргументом, когда они продвигают свои интересы, и правильно делают, мы продвигаем свои. Они говорят, вот мы не как русские, русские поддерживают войну, а мы не поддерживаем. Видите, это понимает даже наш диктатор, поэтому он воевать нас не ведет. Еще раз повторю, у нас нет способа никак это проверить, антивоенных протестов в Беларуси не было. Поэтому это в некоторой степени тоже рационализация постфактум и объяснение того, чего может быть и нет. Если бы белорусское руководство приняло другое решение, может быть, и там люди пошли бы, а куда бы они делись. Тоже сказали бы себе, а куда деваться, от нас ничего не зависит. Вот этот вот наш лозунг Российской Федерации, который прямо на гербе у нас написан, от нас ничего не зависит. Дальше так внизу поменьше, все все понимают. Вот такой вот, так говорят эти обе эти птицы. Птичьи головы. Причем, что интересно, говорят в разную сторону. И одна такая грустная, и другая тоже такая печальная. Все понимают.
Да.
Так вот, отсутствие тоталитарного перехода Это, конечно, производное от общества атомизированного, консюмеристского, с низким уровнем доверия, которое и действительно там на антивоенные демонстрации миллионные не выходит, но и в армию тоже не бежит записываться в таких же количествах. То есть, видите, в социальном пространстве ничего не линейно. И очень редко бывает что-то однозначно хорошо или однозначно дурно. Мне вообще кажется, с философской точки зрения, что это какая-то производная от свободы воли нашей имманентной. То есть человек полностью на сторону добра и зла окончательно никогда не может перейти. Во-первых, мы не знаем последствия наших действий, насколько наши хорошие поступки хороши, насколько наши плохие плохи. А во-вторых, опять же, пока мы живы, у нас всегда есть вот этот самый выбор. Свобода воли не может быть отнята. Поэтому судить так трудно. И многие религиозные люди советуют даже это не делать, а предоставить это высшим инстанциям.
Я хотела этот вопрос задать в конце, но мы как-то так к этому пришли. Удивительно. Вот сейчас в России физически осталось еще много людей, мы это все понимаем. И вот...
Я сказала, большинство людей там все-таки осталось.
Да, да. И просто и хочется понять, как вы думаете, есть ли у тех, кто остался, ну, они остались в прямой досягаемости правоохранительных органов Российской Федерации. И, конечно, никто из них не хочет в тюрьму, это очевидно, но существует ли какая-то возможность для них вот сохранять ту самую субъектность, проявлять ту самую волю, ну, то есть, я не знаю, как-то сопротивляться при этом, ну, не так, ну, не с плакатом, что называется. Что делать, чтобы хотя бы почувствовать, что воля осталась при тебе, и что ты все еще человек, а не вот эта птичка, которая говорит, от нас ничего не зависит.
Да-да-да. И все понимают. И как это? Нас спровоцировали еще.
Да, мы всего не знаем.
Время от времени говорит, правда, мы никогда не узнаем, да. Начать придется с самоанализа. Как это? Начать с себя. А помните, может быть, с пандемии стали внезапно популярны философы-стоики древнеримские. Стали выходить всякие книги,
именно.
Типа там «Эпиктет для домохозяек» и «12 простых шагов к стоицизму и обратно».
Надо сказать, что, простите, перевел Юрий Сапрыкин именно в ковид начал вот этот свой курс про стоицизм, и куча народу как раз тогда и узнали о том, что вот можно... Да,
что есть такие. Да. Вы знаете, люди, умеющие читать и писать, не в первый раз обнаруживают себя в ситуации, которая им не нравится, а и Б, которая сильнее их. Поэтому что придумали стоики? Вот если, опять же, очень вульгаризировать, сразу прошу прощения, у Эпиктета и у Марка Аврелия, прошу прощения, придется излагать так несколько примитивно. Но, надеюсь, понятно. Стоики, обнаружив себя в ситуации, так сказать, неконтролируемых и во многом враждебных обстоятельств, предлагали делать следующее. Значит, мы берем и пытаемся определить свою зону ответственности. То есть мы не берем на себя ответственность за все человечество, за весь мир, за все обстоятельства. Мы пытаемся руководствоваться принципом: там, где я не могу ничего изменить, я не должен ничего желать. Это трудно. То есть там, где от вас не зависит, вы стараетесь не проецировать, так сказать, свою личность туда, зря не тратить свои эмоциональные ресурсы, желая впустую того, на что вы не можете повлиять. Но вы очерчиваете вот этот круг, как хамабрут в Вие, где стоите только вы. И ответственность за то, что внутри, вы никому не отдаете. Опять же, хотите пример приведу? Такой вот совершенно прикладной. Он не совсем про то, про что вы спрашиваете, но он тоже про ситуацию, возникшую в связи с войной. Вот есть закон об иностранных агентах.
Да.
Есть там. Он функционирует, развивается, дополняется и так далее. Вот есть я, иностранный агент X. На меня возложили это почетное звание и вместе с ним всякие обязанности. Да, там маркировать свои всякие произведения, не работать в вузе или в школе, не создавать контент для несовершеннолетних, отчитываться и так далее. Вот что дальше, каково должно быть в связи с этим мое поведение? Можно сказать себе, я буду все соблюдать для того, чтобы Минюст меня не наказал. Но это вполне нормальная позиция. Но я вот, например, как человек, который изучает много лет нашу систему принятия решений, не могу настолько предаться бытовому шаманизму, чтобы думать, что какое-то мое действие или бездействие влияет на Минюст. Я знаю, как работает Минюст. Им все равно, чем вы занимаетесь. У них есть план. Они по этому плану идут. По этому плану у них там сколько-то административных, потом уголовка. Это их целеполагание. Они за него отвечают. Я не могу повлиять на Минюст. Мои пасы руками, поставление плашки, убирание плашки, посылание отчетов или не посылание отчетов не влияют на Минюст. Если я буду думать, что они влияют, то я беру на себя ответственность за то, чем я не руковожу. Но если я не руковожу Минюстом, то Минюст не руководит мной. Ответственность за мои поступки только на мне. Поэтому что я думаю? Как я должна в этой ситуации поступать? Для того, чтобы понять, как вы должны поступать, вы должны определиться, кто вы есть. Как, опять же, учил нас Сократ. «Делай свое дело и познай самого себя». Монтейн, который к стоикам был близок, позже писал, что две части этой формулы на самом деле это одно и то же. Наше дело – это и есть познание самого себя. Вот я преподаватель, да, я преподаю студентам. Я публичный спикер, у меня есть какая-то аудитория, я на нее говорю. Если я не ставлю эту плашку, то я своей аудитории не показываю, что такой закон существует, применяется, и есть люди, которые не могут себе позволить его не соблюдать. Вот я могу. Меня этот Минюстовский план не волнует. Я, как вы выразились, вне досягаемости правоохранительных органов. Мне все равно, что они там сделают. Поэтому я могу продолжать делать вид, что как бы ничего не происходит, чтобы моей аудитории было приятно. Но хорошо ли это? Ввиду того, что этого на самом деле происходит, это дискриминационное законодательство существует и применяется, и что есть люди, которые в пределах досягаемости, и они вне зависимости от того, важно это Минюсту или не важно, они не могут это не соблюдать, потому что тогда эти отрицательные последствия для них могут наступить быстрее. И они не могут пренебрегать ими, как могу пренебрегать ими я. Поэтому что я делаю? Я все соблюдаю и за все сужусь. Вот это моя такая легитская позиция. Она соответствует моему понятию обо мне. Вот я такой человек, который, да, знает или считает, что он знает, что такое закон и правоприменение. Минюст не знает, я знаю. От того, что Минюст не соблюдает закон, из этого не следует, что это с меня снимает мою обязанность. Я знаю, что такое закон, и я знаю, что это законодательство является дискриминационным и не должно применяться, потому что оно нарушает базовый принцип равенства людей. Да? Оно выделяет произвольную категорию и ее дискриминирует. Такого законодательства быть не должно. Поэтому я сужусь. Да? Исходы этих судов мне известны, но я не отвечаю за судью, я отвечаю за себя. Вот этот, опять же, длинный пример с подробностями нужен был для того, чтобы как-то приблизиться к ответу на ваш вопрос. Подумайте, кто вы есть. А мы, как существа социальные, как нас определил Аристотель, можем понять, кто мы есть через свое действие. Мы есть то, чем мы заняты. Вот чем вы заняты, так сказать, в основное время, да? Исходя из этого, вы определяете свои обязанности. Исходя из своих обязанностей, вы действуете и принимаете последствия. А дальше вы не говорите, что, опять же, вас спровоцировали, вас вынудили, не мы такие, время такое. Это не аргументация. Это не накладывает на вас обязанность жертвовать собой или быть мучеником. Это совершенно не обязательно. Но, еще раз повторю, за себя отвечаете только вы. Задается вопрос время от времени, меня тоже спрашивают разные люди, вот можно ли или нужно ли там продолжать взаимодействовать с государством в каких-то формах? Или, знаете, что пишут? Там мне предлагают там какое-то место занять. Вот да, надо да, ли или не ищут. Надо. Да. Или мне в моем вузе предложили вести курс основ российской государственности. Сказали, если ты не пойдешь, то сейчас каком-то сталинист откопаем, значит, из могилки обтрясем и в аудиторию, значит, засунем к деткам. Поэтому давай лучше ты. Вот как здесь поступать, да? Я не то, что там раздаю советы всем, как Лев Толстой, разумеется, нет. Но хочется, чтобы люди как-то нащупывали, надо признать, ускользающую грань между двумя позициями. Первое. Лучше я буду на этом месте, чем на этом месте будет какой-нибудь нехороший человек. И лучше я сделаю эту маленькую подлость, а то другой на моем месте сделает большую.
Да, это очень популярная логика.
Это действительно вот прям роковая грань, где она каждую минуту придется нащупывать самостоятельно, при этом имея в виду, что если вы нащупали ее неправильно, по ту сторону вас ждет дьявол. Как это и сатана, привстав с весельем на лике, как у Пушкина, раскроет вам свои объятия. Поэтому риски чудовищно велики. Хочется придумать простое объяснение на все случаи жизни, там никогда ни слова, ни это, ни копейки, ни шага врагу, ни пяди. Не получится. Опять же, в социальном пространстве нет ничего линейного. Вы не придумаете универсальный рецепт на каждый день. Но вы можете придумать, вы можете следовать вот этому универсальному принципу, что вы сначала смотрите на себя, вспоминаете, кто вы есть, зачем вы вообще нужны на белом свете? А вы нужны для того, что вы делаете. Да, понятно, что мы все бесценные личности сами по себе тоже, но это для семейных отношений. А для социальных все-таки мы есть то, опять же, чем мы заняты. Вот тут тоже можно впасть в логику, зато я сохранил театр, радиостанцию и прочее. Вот, а потом выясняется, что, может, его сохранять-то было уже нечего, и в процессе сохранения все мутировало до такой степени, что, не дай бог, никому на это посмотреть. Так тоже бывает, это тоже путь человеческий, и мало кто, боюсь, от этого застрахован. Поэтому, еще раз повторю, придется решать каждую минуту заново, но Начинать надо с себя и начинать надо с самоопределения. Эту работу никто за вас не сделает, как это, даже мы с Эпиктетом.
Ну и продолжая эту же тему и возвращаясь к непереходу в тоталитарность, тут сейчас вот в России очень много обсуждают запрет абортов возможный. Сегодня день, когда мы с вами встречаемся, Верховный суд признал экстремистами.
Признал уже.
Кто бы удивлялся? Ну нет, конечно. Я могла...
Так, признал экстремистским воображаемое международное движение ЛГБТ.
Да, да. Которого никто не мог... Вообще, что это такое?
Суд был закрытым.
Более того, он был без ответчика.
Он без ответчика и без свидетелей.
Да,
это, конечно, интересно. Вот... А на какие основания закрыли судебное заседание, мы знаем? Там несовершеннолетние вывлечены, государственная тайна.
Я вам могу так сказать, сейчас в Российской Федерации практика закрытия судебного заседания, она вообще уже ни на чем не основывается. То есть они легко закрывают все, что угодно, ну и основания там обычно какие-нибудь очень странные.
Что, ковидная опасность, что?
Нет, ковидная опасность, слава богу, пока нет, не применяют в судах. Вот не подсказывайте, Екатерина Михайловна, я прям очень боюсь, когда они начнут ковидную опасность, потому что тогда нас просто близко даже не будут подпускать, а так хотя бы какие-то суды мы еще можем проходить, там что-то делать. Но я о другом. И о том, что за последнее время видно, что вмешиваются в тело человека. Почему это происходит? Почему именно тело человека? Почему они так хотят не просто знать, а решать, кого любить и что мне делать со своим телом? Почему именно так?
Ну, давайте насчет абортов пока скажем, что покамест это больше разговоры на федеральном уровне. И да, ограничительные инициативы на уровне региональном вредные, но не, скажем так, вот то, чего хочет РПЦ, вынос абортов из ОМС, пока не состоялось. И судя по тому, что аккуратно говорят и представители исполнительной власти, и даже депутаты, побоятся это делать. Суматоха вокруг абортов меня совершенно изумляет ничем другим, кроме работы по американским методичкам консервативным, я не могу это объяснить, честно. Аборт – исчезающая практика в России. Исчезающая. Снижение последние 15 лет, и снижение продолжается, и оно продолжалось бы еще, так сказать, радикальнее, если бы контрацептивы были доступнее и было бы какое-то сексуальное просвещение молодежи, потому что никто не делает аборты из удовольствия делать аборты, или никто не выбирает его в качестве предпочтительного метода регулирования размера своей семьи и, так сказать, своего родительства. Это американская проблема, это вообще не российская проблема. Поэтому мне кажется, что тут имеет место действительно какое-то искусственное переключение повестки, в процессе какового переключения будет нанесено много вреда. Потому что даже разговоры такого рода воспринимаются как указание на местах, опять же, по пословице, которая про Турцию, другую автократию, когда в Стамбуле стригут ногти, в провинции рубят руки. Было такое у них выражение. Так вот, когда в Москве просто болтают, то в регионах начинают брать под воображаемый козырек и терроризировать женщин. Это не способствует никакому росту рождаемости, нигде не способствовало никогда. Единственное, чего вы можете добиться, это, если вы вообще радикально ограничите аборты, в первый год у вас родится несколько больше детей. Многие из них недолго проживут по понятным причинам, но да, на следующий год все, на этом все закончится. Ну и серый рынок подпольных абортов.
Инвалидизация женщин.
Инвалидизация женщин, материнская смертность, вот все такие замечательные. А последствия? Все это знают. Это подтверждено на таком количестве данных, что тут даже нет места для дискуссии. Поэтому обратите внимание, дискуссия ведется, опять же, тоже по американским методичкам, в основном на религиозном уровне.
Да,
то есть
моральная,
не про практическую пользу, а вот убийство,
семья,
не убийство, где там у эмбриона душа и прочее, прочее. Значит, как он там начинает сосать пальцы на какой неделе и прочее лирика. То есть это не про демографию, да, это про душевное состояние. Но если вы про душевное состояние, то не оперируйте инструментами государственной политики. Если вы про душу, идите душа с душой, разговаривайте. Пропагандируйте, фильмы снимайте, воспитывайте прихожанок своих, чтобы они там вас рожали с большей регулярностью. Чего же вы хотите помочь своей духовной работе при помощи государственного топора? Это как-то не по-божески получается. Опять же, в Америке это все имеет больше смысла, потому что, во-первых, Америка религиозная страна, в отличие от России. А во-вторых, в Америке в Соединенных Штатах, как и в Европе, но в Европе на гораздо более низком уровне, аборты – это практика неблагополучной молодежи. То есть большинство женщин, которые аборты делают, это юные, так сказать, матери, которые не хотят быть матерями, это вот всякие подростки асоциальные и прочее. У нас, по-моему, 90% по той статистике, которую я видела, абортов делаются женщинами, имеющими семьи. То есть это инструмент регулирования семьи, которая уже существует, то есть люди не могут себе позволить больше детей, чем у них уже есть. Вот и все. С этим понятно, как бороться, как снизить этот уровень, абсолютно понятно, делайте контрацепцию доступной. И, собственно говоря,
и объясните,
эти матери семейств не будут прибегать к абортам. Тут все ясно. С ЛГБТ ситуация сложнее. Опять же, всякая ситуация сложна, но с ЛГБТ вот эти вот последовательные, уже довольно долгосрочные репрессии, по-моему, с 2013 года у нас эта политика.
С 2006 года они начали, я посмотрела, первые наступления на ЛГБТ-сообщество.
Ну вот с 2013 года законы о пропаганде появляться вот после консервативного поворота 2012 года, когда вообще все пошло у нас плохо, экономический рост прекратился, рост доходов прекратился. И
после 2010 вообще как-то все пошло...
После 2011. Так вот, надо сказать, что вот эти репрессии... больше всего остального похоже на тоталитарные практики в нашем нынешнем обиходе. Вот это и попытка идеологизировать среднее образование.
То есть детей?
Да, да. Приставание к детям на предмет их идеологической индоктринации, что интересно, в отсутствии идеологии. И вот такого рода категориальные репрессии. Тоталитарные репрессии от авторитарных отличаются не размером, хотя тоталитарные режимы гораздо устраивают массовые репрессии. Они отличаются подходом. Авторитарные репрессии – это за действие, за то, что ты сделал или в чем тебя обвиняют, что ты сделал, или что думают, что ты можешь сделать, то есть за какую-то деятельность. А тоталитарные репрессии – за принадлежность к группе, за то, что ты там жил на определенной территории, цвета у тебя такого кожа, ты еврей или там вот опять же гей. То есть за эту самую принадлежность к группе. Эти репрессии нынешние пока не носят, скажем так, физического характера, но могут приобрести такой характер тоже. Дискриминация, категориальная дискриминация, совершенно очевидно, наблюдается. Она прям вот прописана теперь уже и в законе. Какие будут последствия правовые решения Верховного суда, в общем, довольно понятно на примере другого воображаемого движения АУЕ. Тоже движение без... суд без ответчика, да, движение без структуры, без организационных каких-то единиц, без людей, на которых можно указать, что вот они там начальники, ну, вот, скажем, ФБК, да, был признан экстремистской организацией. Там понятно, да, там были штабы, были работники, был лидер, были какие-то уставные документы, все это было. А в случае с АУЕ ничего этого не было, но с тех пор некоторое количество людей, не то что прям очень много, но сколько-то, не единицы, получили уголовные дела за там, как это сказано, поддержание, распространение вот этой уголовной идеологии.
Да, но смотрите, тут опять получается за действие, потому что вот в случае с АОЕ это тоже другая история. Ты не можешь ни на взгляд, ни на... ну, в общем, там нет людей, которым ты сказал, все, вот это АУЕшники.
Ну, вот они
должны
что-то
сказать. Да, они должны что-то сказать, они должны набить себе какую-то татуху, не знаю, хоть что-то как-то обозначить себя. С ЛГБТ будет все совсем по-другому. Ну, как бы про тебя весь подъезд знает, что ты другой ориентации. Опа, все. Ты можешь даже ничего не говорить.
Ну, понимаете, в экстремистском сообществе, да, в экстремистском сообществе можно участвовать самыми разными способами с точки зрения нашего постоянно меняющегося уголовного законодательства. Можно распространять, одобрять, пропагандировать, финансировать. В первую очередь это ударит по любым НКО, которые как-то помогают этим людям и защищают их права. Символика, опять же, привет, радуги. Радуга запрещена в Российской Федерации. С этим, да, будут проблемы. Мороженое радужное, как там, радужные единороги. В общем, да, они все опасности. Не, на самом деле, дело, конечно, о гораздо более серьезных вещах, чем мороженое, радуги и единороги. Конечно, это может стать, что называется, при желании, довольно массовым явлением. И да, в этом больше тоталитарного, чем во всем остальном. Почему, отвечая на ваш вопрос, почему? Во многом, как и в случае с абортами, переключение общественного внимания, гомофобия в российском обществе распространена. Это плод двух, так сказать, действий двух сил. С одной стороны, пропаганда очень энергичная, то есть сверху спускается определенное отношение, люди в конформизме своем воспринимают это отношение. И второе, к вопросу об АУЕ, распространенность тюремной культуры, в которой такого рода поведение рассматривается не как сексуальная ориентация и вообще не как элемент какой-то половой жизни человека, а как социальная стигма. Поэтому те родители, которые терроризируют своих детей, заподозренных в том, что они вот могут не в ту сторону пойти, они, естественно, одушевлены не моральным возмущением, не тем, что это грех, не тем, что там деточка в ад попадет, а тем, что деточку изобьют, убьют, посадят, внуков не дождусь, ребенок будет парией, поэтому давайте я побью его лучше сам, пока сейчас, а потом зато всю жизнь он будет нормальный и скажет мне спасибо. То есть это опять производное от социальных условий, а не от чего-то морального выбора. Поэтому, видя, что гомофобия поддерживается условным большинством, видимо, было сочтено, что будет здорово про это побольше поговорить в предвыборный период для того, чтобы люди не спрашивали про войну, про мобилизованных, про погибших, про продуктовую инфляцию, про отсутствие перспектив, про непонятность не то что там будущего, а ближайших трех дней. А давайте лучше поговорим про геев. Давайте поговорим про то, как геи плохие, и про то, как мы спасли от них своих детей, в отличие от Европы, где всем поменяли пол насильственно на противоположный. Поэтому это тоже переключение внимания, но это переключение внимания очень дорогостоящее. То есть это многим людям поломает жизнь просто ради того, чтобы другие люди не задумывались над тем, что в стране на самом деле происходит.
Хорошо, но вот когда мы говорим про, значит, архаизацию, про аборты, про вот борьбу с ЛГБТ, это какой-то социальный порядок все равно, который хочет Кремль нам, так сказать, насадить. Насколько он гармонично вписывается в Россию 23-го года? У нас же там не то чтобы архаика какая-то прям совсем.
Ну, вы знаете, если смотреть по...
Даже 22-го, ну хорошо, 21-го, это не важно.
19-го, да уж. Если смотреть по данным, то вообще никак. То есть одна из поразительных черт вот этого дискурса одичания состоит в том, что он находится в абсолютной противофазе тому, что в обществе реально происходит. Вот много разговоров о том, как на деградирующем Западе навязывают людям вот какой-то прогрессизм, к которому они не готовы, и они от этого начинают чувствовать себя дискомфортно. Но в нашем случае это все еще более странно выглядит. То есть, понимаете, архаизация может происходить. Такого рода революции известны. Вот Иран обычно приводит в пример. Но когда приводят в пример Иран и показывают фотографии там девушек в мини-юбках и членов шахского семейства с открытыми головами, опять же, женщин, то надо понимать, что вот это действительно была очень небольшая городская прослойка, за которой была большая крестьянская страна с высокой долей молодежи. И вот эта революция, так сказать, революция достоинства, которая произошла в Иране, это был бунт низов, бунт моралистический, против развратных, зажавшихся, забывших корни верхов. В некотором роде в этом сила талибана в Афганистане тоже. То есть они выступают вот с этих своих моралистических позиций, и их много, и это молодые люди. Не бывает архаизации, которые производят 70-летние. И тем более не бывает никакого навязывания воображаемых традиционных ценностей обществу со стороны старых развратников с тремя семьями и с детьми в каждом углу. Поразительная, я даже не знаю, как это назвать. Наглость – это что-то такое очень бытовое. Диссоциация возникает, скажем, аккуратно, когда смотришь на этих людей, которые нам рассказывают про многодетность, про семью, про, понимаете ли, греховность всего на свете, чуть ли не краски для волос. Смотришь на них и думаешь, а ты-то комсомолец недорезанный. Кто вот эти вот все моралисты-то наши? Кто наши аятолы внезапные? Иранские аятолы, они хоть были аятолы. Опять же, может, они тоже там с закрытыми дверями что-то не то делают. Но, по крайней мере, они основывались на каком-то внятном моральном кодексе, который, еще раз повторю, был хоть кем-то поддержан.
Ну и, кроме того, они practice what you preach. Да? Они практиковали то, что проповедовали. Да,
совершенно верно. Да. В нашем случае этого не наблюдается даже близко. Но дело даже не в этом. Дело не в моральном облике верхов как таковом. Дело в том, что мы имеем социум с определенным демографическим поведением, устойчивым десятилетиями. Значит, Россия – страна с высоким уровнем браков, у нас люди стремятся вступить в брак, и страна с высоким уровнем разводов, с чрезвычайно высоким уровнем разводов. Этот уровень разводов тем выше, чем ближе мы к, так сказать, хартленду нашему русскому, а вот к центральной России, там доходит и до 50% и выше распадающихся браков на, так сказать, на 100% заключенных. Россия – страна свершившегося и уже повсеместно свершившегося, в том числе и в сельской местности, и на Северном Кавказе второго демографического перехода, который предполагает достаточно позднее вступление в брак, малодетность и то, что называется декаплинг родительства и брачного поведения. То есть люди, так сказать, половую жизнь рассматривают отдельно, родительство отдельно, это не всегда одно и то же. Опять же, у кого-то одно и то же, а у кого-то не одно и то же, и общество смотрит на это как на, не то чтобы как на что-то поощряемое, ну там, например, там матери-одиночек, да, или детей, рожденных вне брака, не то, что это прям поощряется, но это рассматривается как нечто нормальное. Разводы являются повсеместной практикой, которая не осуждается, а является социальной необходимостью. Вот это пресловутая серийная моногамия, семейное поведение горожан, да, то есть заключение моногамных союзов на некоторое время, не на всю жизнь, оно является и российским тоже. Единственное, социальная реальность, ответом на которую можно считать вот эту кампанию архаизации, это вот это вот демографическое неблагополучие. Низкая рождаемость. Да, низкая рождаемость, действительно высокий уровень разводов. Но наше демографическое неблагополучие состоит не столько и не только в низкой рождаемости, сколько в очень ранней смертности, прежде всего мужской. У нас рождаемость по европейскому образцу, а смертность по-азиатскому, если не по-африканскому. Нельзя так мало жить. Мужчинам в особенности. Весь наш рост средней ожидаемой продолжительности жизни, которым хвастается Росстат, он в основном за счет женщин. Не то, что в основном, он исключительно за счет женщин. Разрыв в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами достигает 12,5 лет. Это невиданно. Он всегда есть. Женщины дольше живут. Но не 12, не 10, понимаете, не может такого быть. Посмотрите на нашу демографическую пирамиду, там после 40 начинается выбывание мужчин. Почему это происходит? Что такое у нас мужчины в России, как некие мотыльки? Только, понимаете ли, живут один солнечный день, а потом складывают свои красивые крылышки. Почему такое? Это не какие-то загадочные болезни, которые только здесь существуют, да, и не рок, и не судьба. Это все социальные причины. Предотвращаемые заболевания, прежде всего сердечно-сосудистые, значит, люди не обращаются за врачебной помощью, не следят за собой, а ведут образ жизни нездоровый. И это социально же обусловленные причины типа ДТП, убийств, несчастных случаев, завязанных прежде всего на потребление алкоголя. Вот снова мы приходим к таким скучным базовым вещам, понимаете? Молитвой и размахиванием иконой тут не поможешь. Тем более, что, понимаете, процент практикующих православных у нас как-то вот до 10 не доходит никак. И вся эта практическая религиозность почему-то сконцентрирована как раз в этом самом старшем поколении. То есть, понимаете, тут такой разрыв и реальности, и риторики, какой вообще редко можно наблюдать. Ну, то есть политики могут, конечно, создавать ртом какие-то картины, не имеющие ничего общего с действительностью, чтобы так совсем ничего общего. Это, конечно, ужасно. Я могу сказать, что, возможно, эти люди, которые вот все это продуцируют, ну, кроме тех, кто просто встраивается в тренд из корыстных соображений, те, кто инициирует такого рода разговоры, ощущают какое-то беспокойство по поводу того, что действительно в России с демографической динамикой все нехорошо. Это не вымирание, вымирание термин эмоционально окрашенный, но радоваться тут мало чему есть. Только бороться-то с этим понятно как. И это очень скучная политика, которая, опять же, не нравится нашим этим пожилым мальчикам. Им хочется веселого, красивого и увлекательного. А вот то, что надо бороться с ранней мужской смертностью, это как-то на лозунг не наклеишь. Кроме того, мы, наоборот, давайте сейчас поощрять будем раннюю мужскую смертность. Давайте поубиваем большое количество молодых людей, еще большее количество распугаем, чтобы у нас наша демографическая яма стала как-то поглубже. То есть, возможно, если хотеть кого-то, так сказать, психоанализировать, можно сказать, что ощущается смутное беспокойство, что вот чего-то надо делать. Но, знаете, как бывает с людьми, которые понимают, что есть проблема, понимают смутно, как именно ее решать, но не хотят этого делать, они с особенной энергией и таким специфическим самоподзаводом кидаются делать что-то ненужное. То есть вот как-то вот представьте, что у вас там крыша протекла в доме, да, и льется вода. Вы понимаете, что ну вот крыша, дыра, вода, какая-то взаимосвязь между ними, надо бы заколотить. Но вы, например, там боитесь лезть на крышу, нечем, не умеете. Поэтому вы, например, думаете, а что я умею? Я умею там петь и плясать. И вы вокруг этой лужи, увеличивающейся, зажигательно поете и пляшете. Но вы как бы устали, вы трудились, у вас ощущение, что вы как-то все-таки пределе. Вы реагируете, да, на ситуацию. Но Ситуация не меняется от этого.
Позвольте мне тут проиллюстрировать. Мы тут проанализировали группу депутатов, которые приняли закон об иноагентах и всячески ее дополняет это законодательство.
Да, есть у нас такое ядро инициаторов.
Кучность такая, там 18 человек, 15 депутатов, трое сенаторов. Да. Та же кучность наблюдалась как раз у тех же самых людей, они принимали закон о военных фейках. Но мы посмотрели, чем еще они занимаются. Они же там что-то еще же делают.
О, да.
Вот. И там вообще прекрасные вещи. Там, значит, регистрация моноколеса, закрыть все это Делягин, Луговой, закрыть, значит, там половину посольств, переименовать ФСБ в КГБ, Бутина постоянно борется с куклой Барби из Хаги-Ваги, Лантратова с сериалом «Гриффины» из-за Челябинска, значит, там есть еще Сергей Леонов, который, помните, вот это переливание крови насильно взятой у пленных украинцев, там жуть вообще, там глаза вылезают. Нет, тот Олег Леонов.
Тот Олег
Леонов, это Сергей Леонов.
У него свои грехи, вот. Но это другой,
этот врач по профессии, да, вот он, значит, и он как раз и рекомендовал создать агентство по делам одиночества. Вот. А еще есть Олег Матвеевич, в который, собственно, там можно там перечислять еще 2 часа, не буду этим заниматься. В общем, если посмотреть, что еще делают депутаты...
К вопросу о вреде алкоголя.
Вот, возможно. Мне вот еще буквально пару вопросов. Не могу не спросить про то, что нас ждет весной следующего года, потому что есть у меня подозрение, что мы с вами до президентских выборов в следующем году не проведем больше большого интервью.
Все зависит от
меня, но я постараюсь приехать еще до президентских выборов, еще с вами об этом поговорить. Но все-таки, что мы сейчас видим? Мы видим, что появляются какие-то люди, неожиданный Надеждин, Екатерина Дунцова, вот которая хорошая новость, я дослушала программу «Статус», 30 тысяч человек там изъявили желание. Но, тем не менее, это все-таки не похоже ни на какие выборы же. Как к этому относиться? Как к чему?
Что не похоже на выборы, действительно. Знаете, чем самым главным не похоже? Смены власти на них не происходит, скажу вам голосом эксперта, а то вы без меня бы не догадались, наверное.
Ни за что.
Вот, в этом-то все коренное отличие-то есть. Выбор от невыборов отличается именно этим. Можно начальника снять или начальника нельзя снять таким способом? Значит, в нашем случае нельзя. Поэтому что мы делаем в такой ситуации? Опять же, сначала определяем самих себя. Как ни странно, бывают ситуации, довольно часто они бывают, когда, казалось бы, логичный и разумный вопрос, а на что это повлияет, ведет вас не в ту сторону.
Потому что здесь ответ такой очевидный ни на что, и все.
Нет, не поэтому, а потому что вы даете этот очевидный ответ и на этом останавливаетесь. Мне вообще, кстати, в последнее время кажется, что умные люди от глупых людей отличаются не каким-то принципиальным свойством своего мозга, а той стадии, на которой они заканчивают думать. Вот глупые люди начинают часто вполне с разумных вещей, но они говорят «а», и на этом все. А дальше, а вот что из этого следует, они уже не могут дальше продвинуться. Значит, смотрите, мы понимаем, что, опять же, начальство сместить нельзя на таких выборах, на таких электоральных мероприятиях, нельзя повлиять на то, какой результат будет объявлен после окончания голосования.
Как вы аккуратно формулируете? Интересно, да-да.
Правильно, эта формулировка необходима для того, чтобы мы как бы широкой кистью-то не махали, потому что это тоже опять не мышление. Это мы поняли, хорошо. Значит, вы не влияете на ЦИК. Но дальше-то что? Это не отвечает на вопрос, как вы должны себя вести. Вы не влияете на ЦИК, вы влияете на себя. Ваше электоральное поведение – только ваша ответственность. Вы не можете сказать, я поступил так-то или так-то, потому что Панфилова, или потому что Путин, или потому что Надеждин там недостаточно оказался хорош. Это их пироги. Они, опять же, попадут в ад по своему треку, а вы по своему. Что-то мы все какие-то эти самые религиозную лексику ударились. Ну что делать, приходится. Поэтому вы определяете, кто вы есть и как вам свойственно и правильно в этой ситуации себя повести. То, что ваш голос будет сфальсифицирован, это ответственность фальсификаторов. Вы не фальсифицируете? Нет. Вы не делаете ничего плохого? Вы не делаете ничего плохого. Вы можете сказать, я не хочу в этом участвовать. Это одна позиция, сформулируйте ее для себя и дальше на ней стойте. Вы, исходя из этой позиции, не можете давать указания никому другому и осуждать никого другого, потому что вы это сказали для себя. Но для себя вы это сказали, и вас с этого уже не сдвинуть. Дальше придет весь белый свет, придет ваш начальник, станет грозить вам увольнением, вы скажете «нет, я такой человек, который не участвует», и вы отказываетесь. Это ваше, так сказать, решение. Или вы говорите «я такой человек, который пользуется своим конституционным правом». В использовании своего конституционного права греха никакого быть не может. Вот они все фальсификаторы, они все организаторы ложных выборов, а я нет, а я настоящий избиратель. Мне нет дела до того, что вот они вытворяют. А я пойду и проголосую, потому что я вот Желаю я проголосовать, и никто не может отнять у меня этого священного права. И дальше вы сквозь бури и метели идете, голосуете. Опять же, выбираете, вы голосуете на участке или онлайн, или бюллетенем.
Или на пенечке, да.
Или на пенечке, или под грибочком. Или вы бюллетень этот портите, потому что говорите, я такой избиратель, который пришел выразить свой протест. Я свой протест выражу. Его посчитают, не посчитают, неважно, съест он этот член комиссии, этот мой бюллетень. А я вот напишу. Или я такой избиратель, который поддерживает любого кандидата, кроме вот этого. Вот это мне не нравится, поэтому я за другого голосую. Да, он не выиграет, это его дело, что он не выиграет, а я проголосую. Вот это важно. И это, еще раз повторю, работа, которую за вас никто совершенно проделать не может. Я могу сказать, что в моем индивидуальном случае эта работа еще продолжается.
То есть вы не определились, нет, какой вы избиратель?
Нет, нет, я не определилась пока, какой я избиратель. Я знаю про себя, что я такой избиратель, который всегда ходит на местные выборы, обязательно. Чем ниже уровень, тем с большим усердием он ходит. И я такой избиратель, который всегда ходит на выборы легислатур, ну, то есть парламентов любого уровня. Потому что, дальше следует длинное рассуждение, которое я не буду повторять, потому что я его достаточно уже излагала. Оно коренится, опять же, во мне, как в человеке, который там занимается парламентаризмом, в парламенте работал, считает, что в нем вся, так сказать, сила и спасение, и когда-нибудь этот институт надо будет непременно возрождать. Поэтому туда я хожу. Что касается выборов вот таких персональных, я туда хожу не всегда, я размышляю. Опять же, о чем я размышляю? Такой ли я избиратель, который хочет вот в этом поучаствовать? Или он в этом не хочет поучаствовать, потому что дальше какие-то мои приводятся резоны? Опять же, всех призываю как-то выбрать время и работу эту проделать. И при этом помнить то, о чем мы частично сказали. Результаты известны, последствия неизвестны. В случае с выборами 2024 года, есть основания предполагать, скажем аккуратно, что после выборов система, ощутив себя, так сказать, переподтвержденной, для нее это важная процедура, она проверяет, может ли она вот это упражнение производить, она действительно окунается в котел с водой вареной, а потом с водой студеной, а потом и с молоком, и как бы молодеет. Это действительно происходит, в этом важность этих самых авторитарных выборов. То есть бюрократия послушно и эффективно, территории приносят голоса, граждане, кому положено, голосуют, кому не положено, дом сидят, мы можем вот такое устроить. Мы получили тот результат, который заказывали. Было KPI, вот реализация. После этого она чувствует себя, опять же, молодой, бодрой и на некоторое время свободной от обязательств перед людьми, потому что вот, обеспечивать спокойный фон для этого праздника уже не надо. В прошлый раз после выборов 2018 года это вылилось в повышение пенсионного возраста и, о чем меньше говорят, в кампанию довольно активного военного строительства, которое было объявлено во время президентского послания 2018 года, когда мультики показывали.
Да, да, да.
Вот за этим да, последовали. Это было, в свою очередь, результатом повышения военных расходов 2016-2018 года, но и за этим последовала и дальнейшая милитаризация, которая началась именно тогда. Сейчас это выглядит как подготовка к войне. Я не уверена, что это была именно подготовка к войне, но это было некоторое перенаправление государственных усилий в сторону ВПК. Это было совершенно очевидным образом. Так что после выборов, если какая гадость задумана, скажем аккуратно, то ее лучше всего делать после выборов. Поэтому, первое практическое последствие, ежели у вас какие дела есть, постарайтесь до середины марта их сделать. До середины марта будет несколько потише, кроме одного обстоятельства. Для того, чтобы было потише, нужно всех возмутителей спокойствия максимально нейтрализовать. А поскольку они большей частью уже нейтрализованы, то будут искать кого-то. Опять же, у ведомств свой порядок работы, они не могут сказать: «Ой, чуть мы всех мышей переловили, закрывайте нас».
Угу.
Они будут себе...
Канарейка тоже мышь, собственно.
Да, совершенно верно. У нас воображаемая мышь под кроватью, мы из пластилина вылепим мышь, сами ее поймаем. Это все известные дела, но вот в роли мыши из пластилина может выступить много кто. Поэтому это тоже имейте в виду. И имейте в виду, что после середины марта будет больше, как это, свободы рук. На это обычно говорят, что нету свободы рук. Нету. А если вам кажется, что есть, то вы не понимаете, что такое выборы в автократиях.
Последний вопрос про будущее, но не такое ближайшее, как мы сейчас говорили. Путинизм, вот то, как сейчас все это выглядит, он переживет Путина?
Вы знаете, меня этот вопрос очень сильно интересует, и мы его обсуждали с разными коллегами, в том числе и в эфирах. Термин мне не нравится, потому что мне вообще не кажется осмысленным образовывать название системы от фамилий. конечно, персоналистская автократия такая персоналистская. Но персона-то помрет. Наш вопрос вот ровно в этом состоит. Что останется? Что останется? Моя пока рабочая гипотеза такая. Мне кажется, что признаками институциональной устойчивости, то есть возможностью функционировать с меняющимися персоналиями, демонстрирует российская бюрократия, как ни странно. Она не выглядит, так сказать, претендентом на то вечное и устойчивое, что переживет всех, но, по-моему, на самом деле она именно этим и является. Много было дурацких разговоров про российские традиции, но если есть у нас какой-то достаточно традиционный институт, то это чиновничество. Вот с тех времен, как Петр I ввел табель о рангах, и все дворянство стало служилым, либо на военной службе, либо на гражданской, в российской аристократии место в этой аристократии стало основываться не на древности рода, не на происхождении, а на чине. И вот это вот чиновничество, вот эти столоначальники, они же номенклатура в широком смысле, вот номенклатура более широкое понятие, чем даже чиновничество, потому что оно включает, ну, как, так сказать, определение Возленского, если я правильно помню, это все должности, занятия которых согласовывается государством. Угу. Вот эта вот номенклатура, она пережила крах Советского Союза и структурно во многом и персонально. То есть люди со второго, третьего уровня поднялись на первый, второй, а никуда не делись. И я думаю, что она переживет Путина отличным образом. И, возможно, историк будущего скажет, что, ну, не знаю, насколько он будет склонен к эмоционально окрашенной лексике, либо скажет, что она спасла Россию от развала, либо скажет, что она не дала России измениться, а воспроизводила тот же самый паттерн. Вот я думаю, что не граждане с неправильными ценностями его воспроизводят, не русский дух, не культурный код и прочее малокультурная болтовня, а структуры, вот эти вот структуры. Из этого, кстати, следует, что если хотите проводить реформы, если иметь возможность проводить реформы, то надо не на персонале смотреть и иллюстрационные списки составлять при всей соблазнительности этого занятия, а смотреть на структуры, расчленять силовые ведомства, делать их более мелкими и конкурирующими друг с другом, присоединять гражданский контроль к правоохранительным органам, судебную реформу проводить, то есть рамочку менять, понимаете? Социальное так устроено, что рамочку поменял, картинка поменялась. Это с настоящей картинкой так не сделаешь, да? А у нас в какие условия люди поставлены, так они себя и ведут.
Спасибо большое, Екатерина Михайловна.
Спасибо, Ирина.
Надеюсь,
очень приятно
что...
было.
Спасибо. Это было прекрасно и интересно. Нашим зрителям скажу, что напомню, что вы смотрели YouTube-канал «Номедиа из России». Подпишитесь на канал, комментарии, пожалуйста, пишите. И, пожалуйста, поддерживайте новую газету, которая все еще в России умудряется для вас работать. Это ваша обязанность, я вам так скажу. Хотя со мной наверняка эксперты поспорят. Пока.
Эту ответственность ни на кого другого переложить нельзя.
Вот, видите, эксперт сказал.